Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Прошли выходные, и я с трудом отработала 3 дня. С каждым разом все больнее было сидеть на стуле. И многое мне приходилось делала на ногах, стоя возле своего стола. Это, наверное, все из-за того, что я посидела на холодной скамейке голой попой, бравируя перед новыми подругами, Машей и Олесей. На ягодице появился фурункул, и его стало нарывать. Я не вытерпела и ушла на больничный, провалявшись дома до майских праздников. Я не смогла съездить к девчонкам в гости и была очень расстроена. Вдруг они меня больше не пригласят, постоянно вертелось у меня в голове. На второй день после праздника они пришли, и я была очень рада, увидев их всех вместе, значит, не забыли. «Ну что, вылечилась?» — спросила Олеся. «Да, теперь все в полном порядке», — с гордостью ответила я и чуть в присутствии посторонних читателей не подняла подол халата, чтоб показать следы недавнего местоположения фурункула. «Ну что, на 9 мая к нам в гости едем?» — спросила Маша. «Извините, девчонки, родители сердятся, просили не планировать ничего. Говорят, что в огороде работы полно, и так провалялась 2 недели, наотдыхалась. И помочь пора», — объяснила я. «Ну ничего, в другой раз тогда», — сказала Олеся. «До середины мая у меня почти ничего нового не было. Работы накопилось много, и я даже не смогла позволить Вере подменять меня. Перед самым выходным Маша уехала домой. У нее 12 мая появилась сестренка, и она отпросилась. Вера и Олеся никуда не собирались, и я пригласила их в гости. Они с радостью согласились. Мои были не против, так как за 10 дней после майских праздников и моей болезни мы все вместе закончили с посадками в огороде, и оставалось только в деревне у бабушки посадить картофель. Здесь все зависело от дяди Юры, брата моего отца, и он пока был загружен работой. В субботу после обеда Вера и Олеся приехали ко мне. Мама была дома, а отец на смене дежурил. Мы сидели, болтали обо всем, а потом пошли мыться в баню. День близился к концу, и нам было весело и не хотелось спать. На улице еще было светло и даже душно. И я предложила всем прогуляться. Вера и Олеся с радостью согласились. Я побежала в дом и сказала маме: «Ма, мы с девчонками погуляем. Нас не жди, мы спать на веранде будем, а то в доме душно». «Ладно, только будьте осторожны, я вам поесть на столике оставлю», — сказала мама. «Спасибо, мам. Ты у меня самая лучшая», — сказала я и, чмокнув ее в щечку, выскочила во двор. Девчонки уже ждали, и, выйдя за калитку, мы все вместе отправились на берег Миаса. Мы шли не спеша и весело болтали. Девчонки не стеснялись, что моя мама их теперь услышит. И иногда задавали мне провокационные вопросы. Я их уже немного изучила и готова была ко всему, и поэтому без тени сомнения отвечала вполне спокойно и даже не смущалась. И тут Олеся спросила: «А ты в лес тоже пошла в одном платье?» «Да, а что?» — так просто, ухмылкой ответила она. «Ну, ухмыльнулась я. Чё ну, просто боялась за тебя», — съязвила Олеся. «Ладно, говори. Чего задумала?» — уже настойчиво спросила я. Я не любила недоговоренности и всегда пыталась докопаться до сути. Вот и теперь тоже. «Хотела спросить, а комары тебя не закусают?» — спросила Олеся. «Какие комары? Вы что?» — удивилась я. «Им еще рано. Они как минимум через 2 недели появятся», — объяснила я. «А я уже дома видела одного», — сказала Вера. «Одному нас троих не съесть», — ответила я, и нам стало смешно, и мы весело и смеясь побрели вдоль берега. Рядом с домом, в 300 метрах, росли посадки молодых сосенок. Когда мы подошли к ним вплотную, Олеся спросила: «А ты смогла бы вот так просто гулять голой? Как в библиотеке?» «Конечно, не подозревая подвоха», — ответила я. И тут я поняла, к чему она клонит, и спросила: «Ты хочешь, чтоб я сейчас с вами шла раздетая?» «Я этого не предлагала. Ты сама сказала», — парировала Олеся. «Ну, говорите прямо. Чего вокруг да около ходить?» — пыталась я добиться окончательного ответа. Мне уже самой эта игра слов стала интересна, и я хотела услышать то, что они хотят от их самих, а не самой напрашиваться. «Пусть Вера скажет», — попыталась перевести разговор с себя на нее Олеся. «А что я? Чуть что, так всегда Вера», — возмутилась она. Я шла рядом и поглядывала то на Олесю, то на Веру, и Олеся сдалась. «Да, было бы интересно на тебя и твое увлечение посмотреть со стороны», — объяснила она. «Ну так бы сказали прямо. А то устроили тут игру слов и разгадок. Я тогда хоть бы дома сняла платье. А то таскаться с ним теперь придется. Ничего, давай нам. Мы по очереди его носить будем». «Нет уж, я свои вещи в такой ситуации никому не доверяю», — ответила я. Мы подошли к густой сосенке с нижними ветками, лежащими почти на земле, и я, стянув через голову платье, свернула его и положив на подобранную газетку, валявшуюся неподалеку, подсунула его под самый низ и, еще сломив пару веток, тщательно замаскировала. Теперь я была точно уверена, что его кроме меня никто не найдет. Повернувшись к подругам, я улыбнулась и, представ перед ними в своем первозданном виде, весело сказала: «Ну чего стоим, пошли гулять, пока не стемнело». «А тебе не холодно?» — спросила из сострадания Вера. «Нет, даже очень приятно, ветерок обдувает», — ответила я с довольной и счастливой улыбкой на лице. Мы шли по лесной дороге среди молодых сосенок и весело разговаривали. Иногда шутили и подкалывали друг дружку, и нам было хорошо. Я совсем не чувствовала дискомфорта и не замечала, что на мне нет совсем одежды, и вела себя, как и мои подруги, как будто всегда так ходила и так и живу с самого детства, как Маугли. Вскоре сосенки закончились, и начался сосновый бор. Дорога повернула и уже не была такая ровная и гладкая. Часто встречались глубокие колеи, заполненные водой после весеннего снеготаяния. Нам пришлось чаще смотреть под ноги, чтоб не споткнуться и не упасть. Мы все дальше уходили от дома и не задумывались, что нас ждет впереди. Вдруг впереди забрезжил просвет, хоть и было уже сумрачно. Мы вышли на опушку и увидели плачевную картину. Еще в том году я здесь часто бегала голышом, и здесь было так красиво. А дальше впереди был глубокий лог, где бежал веселый узенький ручеек, переливаясь, сверкая в солнечных лучах. Сейчас же перед нами было огромное черное поле выжженного леса. Горелая трава и кустарник в сумерках были похожи на спутанную из проволоки паутину. Стволы обгоревших деревьев стояли как огромные потухшие свечи. Единственные светлые пятна в этом черном хаосе были пеньки спиленных толстых сосен. Их, вернее всего, вывезли еще зимой. «Ну и где твой лог и много весенних цветов?» — спросила Олеся. Я опомнилась от нашедшей на меня тоски по погубленному лесу и сказала: «Вон там, по ту сторону горельника. И что ты предлагаешь? Мы туда не пойдем», — сказала Вера. «Да мне и самой тоже туда не хочется», — с грустью ответила я. «Это раньше там было здорово и красиво. А теперь», — продолжила я и замолчала. Тишину прервала Олеся. «А я так хотела цветочков насобирать», — сказала она. «Ну, мы можем туда пройти в обход», — предложила я. «А далеко это?» — спросила Вера. «Точно не знаю. Но километра полтора-то будет». «Это не так и далеко», — сказала Вера. «А дорога туда есть в обход?» — спросила Олеся. «Вот дороги нет. Я это точно знаю», — ответила я. «Тогда я не пойду», — возразила Вера, и Олеся ей тоже подыграла. «Ну тогда пойдемте домой, пока не стемнело. А цветочков-то как хочется», — с ехидной улыбкой, глядя мне в глаза, сказала тихим голосом Олеся. «Идти вы, значит, не хотите. А цветочков надо?» — уже немного раздраженным голосом спросила я. «А ты можешь сходить и нарвать их нам? Тебе же проще прямо пройти и одежду не замараешь», — скорчив хитрую мимику на лице. Проговорила Олеся. «Я поняла, чего они добивались, и приняв их игру. Ответила: но ведь я вывожусь. Как потом отмываться буду? А мы тебе поможем и спинку потрем, и покараулим. Чтоб никто не увидел», — почти в голос сказали Вера и Олеся, глядя друг на друга. «Хорошо, ловлю вас на слове», — ответила я и сделала несколько шагов вглубь горельника. Дорога была завалена ветками, и я, осторожно перешагивая, шла медленно вперед. Напрямую было идти не так далеко, всего метров 300. Я хорошо знала эту дорожку и шла уверенно. Только от дороги теперь уже ничего не осталось. Пройдя метров 100, я обернулась назад, чтоб посмотреть на девчонок. Они стояли возле высокой сосны и, увидев, что я смотрю на них, помахали мне рукой. Я тоже взмахнула несколько раз и тут же стала проваливаться куда-то. Ноги мои запнулись за лежащий поперек бывшей дороги ствол обгоревшей березы, и я повалилась на землю. Упала я удачно, даже не поцарапалась. Но вот мой правый бок был весь в саже. Дальше мне уже не было смысла осторожничать. При всем удачном моем проходе через горельник у Олеси и Веры не было бы ко мне особого интереса. Они хотели, чтоб я именно прошла по нему и вся вывозилась. Теперь я была готова к этому и смело шагнула почти в гущу горелого кустарника. Минут через 20 я уже была в логу. Он пострадал не очень, только самый верх обгорел. Внизу было обилие весенних цветов первоцветов, и я без особого труда нарвала огромный букет, чтоб потом разделить его на две части, и пошла обратно. Половину пути я прошла без проблем и стала оглядываться по сторонам, чтоб увидеть, где стоят девчонки, и вдруг увидела свет фар машины. Я быстро присела. Оставалось чуть больше 100 метров. Но те, кто был в машине, меня могли бы спокойно увидеть. Я затаилась и стала ждать. Ветер доносил отрывки фраз, и я поняла, что разговор шел об очистке горельника и подготовке его к посадке нового леса. Я не знала, что они там делают, но разговор двух или трех мужчин становился то ближе, то снова удалялся, и чтоб обезопасить себя, я на четвереньках, а где и в присядку, стала отходить в сторону от дороги. Туда в сумерках они точно не сунутся. В одной руке я держала букет цветов, а другой опиралась то на землю, то цеплялась за стволы обгорелых деревьев. С трудом мне удалось выйти на опушку леса. Оглядевшись по сторонам, я стала искать девчонок, но уже было почти темно и трудно что можно было разглядеть. Вот машина заурчала и, осветив фарами большой участок леса при развороте, стала медленно удаляться. Я выждала еще минут 5 и крикнула: «Девчонки, ау! Где вы? Чего раскричалась?» «Здесь мы», — ответила Олеся. Действительно, из-за кустов совсем рядом появились две светлые фигурки Веры и Олеси. «Это вам», и я торжественно вручила им огромный букет. «Спасибо. Ой, как они пахнут», — обрадовалась Вера. Олеся стояла напротив меня и внимательно осматривала мое испачканное в саже тело, опомнившись и отведя букет в сторону. К ней присоединилась и Вера. «Ой, Маринка, какая ты чумазая», — сказала она. «Да ерунда все это. Отмоюсь. Пора идти домой», — сказала я. Мы вышли на дорогу и уже медленно, чтоб не оступиться, пошли в сторону дома. На обратный путь у нас ушло около часа, и когда мы вышли к молодым сосенкам, было совсем темно. «А как ты домой пойдешь?» — спросила Олеся. «Прямо так», — спокойно ответила я. «А родители? А они уже спят, наверное. Я их предупредила, чтоб не ждали нас рано». «Ну тогда ладно», — облегченно вздохнула Вера. «Одежду я искать не стала. Да и найти в кромешной темноте ее было просто невозможно. В огород мы зашли через заднюю калитку и, осмотревшись, сразу проследовали в баню. Букет оставили на скамейке и вошли все вместе. Пока я наливала себе воды, Вера и Олеся внимательно осматривали меня, как будто живую картину. Мне было приятно, и я даже возбудилась от всего происходящего. Мое тело было почти все покрыто сажей и угольной пылью. Лишь виднелись в некоторых местах белые пятна. «Почти негритянка», — улыбнулась и съязвила Олеся. «Не почти, а чуть-чуть», — заступилась Вера. «Ладно вам спорить. Помогите лучше спину оттереть», — попросила я. Девчонки с радостью взялись за меня, и вскоре моя спина горела огнем от жесткой мочалки. Зато была чистая, и Вера с гордостью сказала: «Все. Спину мы тебе оттерли. Спасибо. Дальше я сама. А вы пока идите на веранду и ужинайте. А я скоро». Минут через 40 я привела себя и свое испачканное в саже и угольной пыли тело. Выйдя из бани, я постояла под ночным небом, чтоб обсохнуть, и не спеша присоединилась к подругам. Утром нас разбудил скрип дверей. Проснулись родители. Мы еще повалялись немного, и когда вошла мама и позвала к столу, спросив перед этим, как мы погуляли, Вера и Олеся уставились на меня. Я не поняла, что во мне не так, и спросила их об этом. «Что, где-то не отмыла?» «Да нет, все чисто», — ответила Вера. «А одежда-то твоя в лесу», — шепотом сказала Олеся. «Подумаешь, потом схожу», — ответила я и, соскочив с кровати, только сверкнула голой попкой в дверном проеме. Открыв дверь, я вошла в дом и прошла в свою комнату. Как будто так и надо. Накинув халат, я вернулась и прикрикнула полушутя на Веру и Олесю. «Чего валяетесь? К столу, а то чай остынет». Молча, с удивленными глазами и открытым ртом, они стали и последовали за мной. За столом уже сидели отец и мама. «Умываться и за стол», — весело скомандовала мама. Мы попили чай, перекусили, и девчонки стали собираться. Я просила их остаться хоть до обеда, но они сослались на кучу заданий и предстоящую сессию, поблагодарили и пошли на остановку. Я тоже пошла их провожать. Мне хотелось услышать от них массу вопросов, но они молчали. Наверное, все еще не отошли от того, что я так себя веду дома. Маршрутка подошла быстро, и они уехали. Вся неделя прошла в томительном ожидании. А с чего, я и сама не могла понять. Вера приходила не так часто и то всегда сидела и зубрила. Нужно было сдавать кучу зачетов и экзамены на носу. Олеся тоже дважды заходила, и тоже мы не смогли толком поговорить. Машу я не видела до конца недели, и только в пятницу после обеда она вместе с Олесей пришла в читальный зал. «Ну как дела?» — весело спросила она. «Да все нормально. Как видишь, работаем. А у тебя как, сестренка?» — спросила я. «Уже 3 дня дома. Такая махонькая. Аж боязно на руки брать», — с улыбкой и гордостью на лице ответила Маша. «А мама твоя как?» – спросила я. «Уже может одна справляться. Вот я и приехала хвосты закрывать», – объяснила Маша. После небольшой паузы Маша спросила: «А ты чего к нам в гости не приехала?» «Немного приболела. А потом домашние дела и как-то не получилось», – объяснила я. «Ну тогда как закончишь с делами? Приезжай», – вновь пригласила Маша. «Обязательно. Вот в эти выходные картошку у бабушки посадим, и я буду свободна», – сказала я. «Я в эти тоже не поеду домой. Учить много надо», – сказала Маша. «Ну тогда ко мне приезжайте в гости. Ты у меня еще не была. Да и мне в выходной веселее будет», – пригласила я Машу и Олесю. «Ладненько. Договорились», – ответили весело девчонки и, пройдя в читальный зал, сели на свое любимое место возле окна. Внутри у меня все клокотало от того, что предстоящие выходные ко мне приедут девчонки, а мои родители вместе с дядей и тетей уедут в деревню и не будут смущать их. Я еще не знала, что мы будем делать и чем заниматься. Но одно я уже знала точно, что пойдем гулять в лес, и я снова среди своих подруг буду голышом, и если решим позагорать где-нибудь, то может они составят мне компанию. И это было бы классно. В субботу я соскочила ни свет ни заря. На улице было еще темно, но я не могла спать. Я знала, что девчонки приедут не раньше обеда, а то и позже после занятий. Но не могла усидеть на месте. Я приготовила обед и прибрала все дома. Стук в калитку застал меня врасплох. И я чего сама не знаю. Испугалась. Выглянув в окно, я увидела Олесю и Машу, выскочив во двор, в чем мать родила. Я открыла защелку и впустила подруг. Они предполагали увидеть меня в таком виде, и поэтому восторга и бурной реакции в их лице я не увидела. За столом мы пили чай и весело болтали, обсуждая разные вопросы, совсем не касающиеся того, зачем я ждала своих новых подруг. Я уже не знала, как переключиться на интересующую меня тему и пригласить подруг на прогулку. Но меня постоянно перебивали и не давали сказать. Решилось все само. Олеся вдруг окинула меня взглядом и говорит: «А ты не хочешь нам показать свой лог? Где мы прошлый раз были с Верой? Но так и не дошли. Уже поздно было. А сейчас, думаю, самый раз, всего 2 часа. Времени полно до ночи. А что за лог?» – спросила Маша. «Я бы тоже хотела увидеть», – ответила Олеся. «Хорошо, идемте», – пряча улыбку и радость, я сдержанным тоном позвала подруг. Встав из-за стола, я направилась к двери и, открыв ее, уже вышла в сени. Девчонки сидели и провожали меня взглядом. «А вы чего сидите? Передумали уже?» – спросила я их. «Нет, нет, мы уже идем». Как одна встрепенулись, они и выскочили из-за стола. Мы вышли во двор, и я стала закрывать дверь. «А ты что так пойдешь?» – спросила Маша. «Да, а что? Но ведь ты в прошлый раз в лесу раздевалась», – сказала Олеся. «Прошлый раз дома родители были. Да и зачем с ними таскаться?» – пояснила я, закрыв калитку и дом. Я попросила девчонок посмотреть, нет ли соседа в огороде, и как только они мне подали сигнал, я стремглав проскользнула между грядок к задней калитке и, выскочив на берег, спряталась в кустах. Было немного не по себе. И я боялась, что меня могут увидеть. Днем я в огороде голышом не появлюсь почти, если не уверена в том, что соседей нет дома. Оглядевшись, мы пошли вдоль берега и вскоре оказались в сосновых посадках. Было тепло, а из-за волнения и чрезмерного возбуждения мне было даже жарко. Кругом пели птицы и шумели верхушки деревьев. Мы шли не спеша, наслаждаясь красотой зеленого леса и пением птиц. Болтали вполголоса, чтоб не привлечь к себе внимания случайно зашедших в лес отдыхающих. Но кругом было тихо. Вскоре показался просвет, и мы вышли по той же самой дороге к горельнику. Оглядевшись по сторонам, мы увидели, что половина была очищена и кое-где еще дымились сгоревшие кучи хвороста и останков деревьев. Я предложила идти в обход, чтоб они не заморались, и они согласились. Путь занял минут 40 по пересеченной местности. И мы успешно вышли к концу сгоревшего леса. Впереди был тот самый лог. И мы благополучно спустились вниз. Перешли на другую сторону. В логу было полно ответвлений и небольших косогоров, обросших молодыми и большими деревьями. Необычный рельеф и нетронутая пожаром природа по левую сторону лога придавали ему такое райское место, где было так красиво и очень уютно. Маша и Олеся удивились такому уголку и были в восторге. «Да, это действительно очень красивое место», — сказала Маша. «Жаль, что прошлый раз мы до него так и не дошли», — добавила Олеся. «А вы что здесь уже были?» — спросила Маша удивленным голосом. «Да, в прошлые выходные с Верой вместе», — ответила Олеся. «А почему тогда не дошли до лога?» — вновь спросила Маша. «Было уже поздно и начинало темнеть. Да еще и лесорубы помешали», — объяснила она. «Мы сели на зеленую травку на одном из многочисленных косогоров. Кругом было так красиво, и я, раскинув руки в стороны, охнула и сказала: «Как хорошо! Может, позагораем? А, я не против!» — согласилась Маша. Олеся тоже согласилась, и вскоре одна обнаженная и две топлес девичьи фигурки валялись под лучами солнца. Было так хорошо, и я предложила Олесе и Маше загорать совсем голыми. Маша через несколько минут, после того, как огляделась по сторонам, все же согласилась со мной, и мы уже лежали с ней рядом под лучами весеннего солнца совсем голенькие. А Олеся чего-то стеснялась. Позже выяснилось, из-за чего. Но это наше женское дело. Хорошо отдохнув и позагорав, мы спустились вниз. Мы бегали с горки на горку и веселились. То спускались вниз по холмам, то взбирались на них кто быстрее. Спустя пару часов мы пошли в сторону реки и, пройдя метров 200, увидели Миас. «Жаль, что купаться нельзя», — сказала Маша. «Да, вода еще холодная», — добавила я. Мы стояли и смотрели на воду и на течение реки, как большая масса воды проносится мимо нас. От воды веяло прохладой, и мои подруги начали немного ежиться от холода. «Ну, что, идем назад?» — сказала Олеся. «Идем», — ответили мы. Можно было вернуться домой вдоль реки, обходя кустарники и заросли. Но это не устраивало девчонок, и нам пришлось вернуться обратно. Обходить горельник тоже не хотелось, и Олеся снова предложила мне пройти через него. Девчонки уже оделись еще там, у реки, и ждали, когда я проверю дорогу, по которой можно будет пройти, не запачкавшись. В лесу было тихо, и издалека доносилось пение птиц. Я без труда нашла дорогу, по которой раньше ходила сюда, и, убедившись, что по ней спокойно можно пройти, позвала девчонок. Хоть и горельник был очищен и тлели оставшиеся головешки, я все же где-то заморалась и, вернувшись к девчонкам, предстала перед ними такой смешной и неряшливой заморашкой. «Ты где вывозилась?» — спросила Маша. «Это разве вывозилась? Ты бы посмотрела на нее в прошлый раз. Шахтеры и те выглядят светлее и чище, чем она была», — пояснила с усмешкой Олеся. «Это правда?» — спросила Маша. «Да, а что тут такого? Я ничего не вижу плохого. Ну, вывозилась. Придем и отмоюсь», — спокойно и рассудительно ответила я. «Жаль, что меня прошлый раз с вами не было», — сказала Маша. «А что жалеть-то, ведь мы прошлый раз так долго и не дошли», — ответила я. «Да Маша не о том. Она просто не видела тебя. Как ты вывозилась», — пояснила Олеся. Я промолчала и спокойно вышагивая, шла по еле заметной дороге, покрытой слоем сажи и обгоревшей травы. Из-под ног поднималось небольшое облако черной пыли, и мы старались ступать как можно осторожнее. Вот и лес, и позади очередное препятствие. Ступив на свежую траву, мы оглянулись назад. Солнце уже начинало садиться, и из-за леса веером выскакивали лучи, похожие на корону. Пение птиц потихоньку стихало, а наши ноги до колен были покрыты тонким слоем пыли и сажи. «Ну вот, заморались», — ответила Маша. «Ничего. В баньке отмоемся», — успокоила я. «Марина?» — обратилась ко мне Олеся. «А ты бы смогла продемонстрировать Маше, в каком виде ты была в прошлый раз?» — спросила она у меня. «Ты хочешь, чтоб я вывозилась вся?» — уточняя ее просьбу, спросила я у Олеси. «Да, а что ты не хочешь или боишься?» — ответила она. «Да нет, я не боюсь. Но кому это надо? Ведь ты уже видела меня». «Я видела, а Маша нет», — ответила Олеся. «Но Маша молчит. Значит, это тебе нужно, а не Маша», — продолжала я диалог с Олесей. «Ладно, девчонки, хватит вам спорить», — вмешалась в разговор Маша. «Не хотите, как хотите, мне все равно», — добавила она. «Маш, ты что, рассердилась?» — обратилась я к ней. Она не рассердилась, а просто обиделась. «Что не видишь?» — вмешалась Олеся. «Ну, если дело во мне, то вам придется меня подождать», и, не дав им ничего сказать, развернулась и побежала по горелой траве, поднимая за собой облако черной пыли. Я не осторожничала и убегала все дальше вглубь горельника, где еще возвышались обгорелые вершины. «Марина, ты куда?» — окрикнула меня Маша. «Мы же пошутили», — послышался голос Олеси. Но было уже поздно, и я не расслышала, что они кричали мне дальше, и лишь когда, достигнув края очищенного пространства, оглянулась назад, Маша и Олеся махали мне руками, и было непонятно, то ли они звали меня назад, то ли просто так махали, и я поняла второе. Я тоже махнула им рукой и увидела, что они пошли вдоль опушки в мою сторону. Я ничего не поняла в их действиях и, пробираясь сквозь обгорелые кусты и стволы деревьев, перелезая через поваленные стволы, тоже стала двигаться в их сторону. Идти было трудно, местность была неровная, и много канав попадалось на пути. Чтоб не обходить в нескольких местах, мне пришлось подползать под полусваленные огромные сосны, комли которых висели на метровых пнях, а в некоторых случаях просто приходилось перелезать. В этой части горельника из-за плохой поверхности зимой вывезли немного, и проходимость была очень трудная. Я, конечно, этого не знала, ведь мы здесь прошлый раз не были. Маша и Олеся шли вдоль по краю леса и все время смотрели в мою сторону. Я же не шла, а пробиралась сквозь непроходимую чащу, только еще и всю обгорелую. Нужно, наверное, было вернуться назад, и тогда мне не пришлось бы так мучиться. Но большая часть пути была уже пройдена, и оставалось несколько десятков метров. Вот и последние шаги, и я, уставшая и покрывшаяся потом, села на ствол березы и стала ждать подруг. Они подошли минут через 5, увидев меня в таком виде. Маша округлила глаза и не могла сказать ни слова. Это удивление передалось мне, и я почувствовала нарастающее возбуждение. Оно поднималось откуда-то изнутри и овладевало всем моим телом. Было так хорошо и приятно. Мне казалось, что этот взгляд Маши меня загипнотизировал, и она руководит моими чувствами. Но эти мгновения не могли продолжаться так долго рядом с Олесей. «Вот видишь, Она в тот раз была точно такая же. «Ты что в куче после костра ползала?» — спросила Маша содрогающим голосом. Она все еще не могла поверить, что я стояла перед ней вся черная, как головешка из горельника. «Нет, я просто шла, как прошлый раз, и мне пришлось пролазить и перелазить через обгоревшие деревья», — пояснила я. «А как же?» — и взгляд Маши упал на низ живота и спустился ниже. «А, ерунда, в бане отмоюсь», — весело ответила я. Ответив еще на десяток вопросов Маши и Олеси и искусив полностью удивленные и восхищенные взгляды подруг, мы пошли домой. Пришли уже в сумерках и без труда прошли по огороду через заднюю калитку. Вода в бане была еще горячая, и с помощью подруг я отмылась, и мы все втроем, оставив свою одежду в бане, пошли в дом, чтобы утолить голод после продолжительной прогулки. Олеся, правда, была в своих плавочках. Но мы на это не обращали внимания и не обостряли свое мнение. Захочет, сама снимет, решили мы. Места было много, и мы легли. Кому? Где понравилось? Первой уснула Маша, а за ней и Олеся. Я еще долго ворочалась, переосмысливая все произошедшее, и не помню, как отключилась. Проспали мы почти до обеда, и когда все встали, то мне пришлось идти в баню за одеждой Маши и Олеси, они наотрез отказались. Ведь было уже светло и солнце было высоко. Вскоре они уехали, и я осталась одна ждать родителей. Приготовив обед, я снова легла на веранде и уснула. Проснулась я от легкого шлепка по моей попке. Рядом стояла Светка, моя сродная сестра. А в дом заходили родители и дядя Юра с тетей Людой. «Привет! Вставай за Соня!» — махнув рукой, крикнули они мне сквозь дверной проем. Вот и пролетели выходные. Завтра на работу, и я, потянувшись, поднялась с кровати и, накинув халат, вышла к гостям.